Глава 21. Умственное несварение. Я не стал идти к логову Белоносова по прямой, словно герой на амбразуру. Если он раньше времени заметит меня из окна, то может сбежать в руины, откуда его потом только объемными бомбами можно будет выкурить. Я сделал большой круг, обойдя постройку с противоположной стороны, которая была надежно укрыта кустами. Я продирался через колючие ветки и шуршал, как мышь в соломе, зато увидеть меня было невозможно. Когда я, согнувшись, как вопросительный знак, прокрался к башне, то увидел, что отбрасываю слабую тень на ее кирпичную стену. Вот это невидаль! Оказывается, туман развеялся настолько, что к земле пробился лунный свет. Мертвенное сияние освещало выщербленную стену, глубокие оконные проемы, узкий карниз под ржавой крышей, и все это отбрасывало жесткие тени. Проклятая лестница задрожала подо мной, как только я начал подниматься, и тогда я побежал по ней вверх, перепрыгивая через ступени. Вся железная конструкция стала ходить ходуном, скрипеть и визжать. Оконный проем, завешенный тряпкой, надвигался на меня вместе со стылым звездным небом. «Дрожи, Белоносов!» — думал я. «Идет твой судья и палач!» Не останавливаясь, я протаранил металлическую дверь плечом, но она оказалась заперта. Сделав свое черное дело, Белоносов трусливо ушел в глухую оборону. Наверное, вся кажма вздрогнула и проснулись все ее жители, когда я изо всех сил ударил в дверь ногой. «Белоносов, открывай, иначе я войду внутрь вместе с дверью!» Возможно, я преувеличил свои возможности выламывать металлические двери, но это не мешало делу. Я уже был готов перелезть через перила и забраться внутрь сквозь оконный проем, как услышал за дверью тихие шаги. Неужели откроет? Я отошел на шаг в сторону, на тот случай, если Белоносов вооружен. Если пистолета у него не окажется, я вломлю ему в челюсть прямо с порога. Если у него будет в руках нож или монтировка, я подожду, когда он атакует меня первым, уйду от удара и тогда уже вломлю ему по полной программе. Лязгнул засов. Никогда еще я не был подготовлен к драке на таком высоком моральном уровне. Мое тело было налито силой и праведным гневом, крепко сжатые кулаки дрожали, как самолет, стоящий на старте и уже врубивший форсаж, зубы стиснуты, губы напряжены. Дверь широко распахнулась. Я продолжал стоять на пороге. Мой человеческий мотор перегревался, мышцы орали от усердия, кулаки предвкушали кайф от встречи с чужой челюстью, но я не мог поверить тому, что видел. Хлопая виноватыми глазками, затягивая под горло молнию оливкового спортивного костюма, передо мной стояла Ирен. «Ой», — сказала она с опаской, глядя на мой приподнятый кулак, — «только не попади в меня». Говорят, что если война началась, остановить ее практически невозможно. Я оттолкнул Ирен в сторону, вовсе не интересуясь, как она здесь оказалась, и вошел в помещение. «Где он?» — крикнул я. «Кто?» «Белоносов». «Знать не знаю», — ответила Ирен. «Это для меня тоже загадка». «Ты мне не ври», — пригрозил я, носясь кругами по комнате, словно шмель в банке и попутно заглядывая куда только можно. «Успокойся, Кирилл, его здесь никогда не было». «Что значит «не было»?» — заорал я. «А кто здесь живет, по-твоему?» «Я», — ответила Ирен и на всякий случай убрала с импровизированного стола какую-то бутылку. «Как это ты?» Я, наконец, остановился и дурными глазами посмотрел на Ирен. Ирен, в свою очередь, посмотрела на меня, как Копперфилд, который без помощи рук только что выбрался из дамской туфельки и теперь кланяется шокированным зрителям. «Да», — подтвердила она, — «я живу здесь уже вторую ночь. Кофе хочешь?» «Хочу», — буркнул я, садясь на топчан. «С коньяком?» «Нет, только коньяк, кофе не надо». Ирен выдернула пробку из бутылки, которую держала в руках, и налила в никелированную кружку с двойными стенками. «Это же кружка Белоносова!» — крикнул я. «Кирилл!» — терпеливо произнесла Ирен. «Все вещи здесь мои. Белоносова здесь никогда не было». «Ни хрена не понимаю!» признался я и залпом выпил коньяк, словно воду. Затем я минуту сидел, глядя на донышко кружки, и чувствовал, как мои мысли постепенно приходят в порядок. «Я вообще-то просил тебя подежурить в агентстве, а не здесь», — сказал я. «Ты меня неправильно поняла». «Кирюша», — промурлыкала Ирен и с виноватым видом присела на край топчана. «Ты только не убивай меня. Подумай сам, как я могла остаться в стороне от такого важного дела? Сотрудники у нас погибают не каждый день. Я просто обязана была тоже подключиться к расследованию». «И как? Подключилась?» — спросил я со стуком, опуская кружку на ящик, тем самым давая понять, что не прочь снова увидеть в ней коньяк. «Подключилась!» — радостно кивнула Ирен и долила мне все, что осталось в бутылке. «А почему меня не предупредила?» Ирен прижала ладони к своей плоской груди, приняла вид бездомной голодной кошки и промурлыкала. «Ты только не сердись, Кирюша. Я хотела распутать это дело сама, без тебя. Так сказать, проверить свои силы. Мне уже не вмоготу проверять коммерческие сделки. Я очень хочу вести криминал, а ты мне не доверяешь. Сам виноват, что я вынуждена была делать это скрытно от тебя». Я засопел от негодования, но все-таки коньяк допил. «Ты уволена», — сказал я, ставя кружку на стол. «То, что ты сделала, у меня просто в голове не укладывается. Ты держала меня за идиота. Я, считай, двое суток гоняюсь за этим Белоносовым, а выходит, что гонялся за тобой?» «Кирюша!» «Молчать!» Я принялся расхаживать по комнате, испытывая огромное желание врезать ногой по какому-нибудь предмету, но пока ничего не попадалось. «Ты меня водила за нос! Боже, какой позор! Ты же просто издевалась надо мной! Ты хихикала из-под тишка! Кирилл, выйди из кабинета!» — рявкнул я, показывая ей рукой на дверь. «Ну куда я сейчас пойду?» — захныкала Ирен. «Выходит, это ты приехала сюда на такси в женской одежде. В какой же мне еще приезжать? В мужской?» Я схватился за голову. «Господи, какой же я идиот! Распустил сотрудников! Столько времени коту под хвост! Все, агентство закрываю к ядрине фени. Значит, около пивной ты за мной следила?» «Да, и еще в школе, когда ты ночевал в комнате Славы». «У-у-у-у!» — завыл я. «Пригрел шпионку на груди!» «Я не шпионка!» — жалобно скулила Ирен. «Я хотела узнать индуктивную и дедуктивную цепочку твоих логических ходов, чтобы скоординировать свои действия». «Я тебе сейчас такую дедуктивную цепочку покажу!» — пообещал я и, набычившись, двинулся на Ирен. «Бедная девушка, должно быть, решила, что я сейчас причиню ей физические страдания». С круглыми от страха глазами она забилась в угол и торопливо заговорила. «Зато я уже получила результаты из лаборатории, и на их основании мы можем сделать окончательные выводы». «Какие еще выводы, чучело?» «А такие», — гордо ответила Ирен, — «хотя экспресс-тест показал наличие в ампулах дистиллированной воды, эта жидкость вызывает сильное наркотическое опьянение». «В каких еще ампулах?» — кажется, я начал слушать и понимать слова, которые она говорила. «В первую же ночь я открыла отмычкой кабинет химии, нашла самопальные ампулы с надписью «Новокаин» и отправила их с почтовой машиной в криминальную лабораторию. Я же тебе как-то говорила, у меня там подруга работает, которая мне своего бэби на выходные подбрасывает». «И что дальше?» — спросил я, остановившись в метре от Ирен. «При чем здесь бэби?» «Да бэби тут ни при чем. В ампулах оказался аллигатор, новый сильнодействующий синтетический наркотик, малоизвестный у нас и в Европе, пока только в вине научились его распознавать. Химическое название — метанофентанил. Человек садится на иглу уже после второй инъекции. Большая доза надолго загоняет в заторможенное состояние, которое может длиться неделями, но ни анализ крови, ни мочи не показывает его наличие в организме». Я сел на топчан. Злость постепенно отпускала. Мне надо было как-то прийти в себя и попытаться по-новому взглянуть на то дело, в котором я уже прилично увяз. Надо было выдернуть из него таинственные следы с завитком Белоносова в женском платье. свет в оконном проеме и еще многое другое, а потом все переосмыслить и расставить в новом порядке. Да, наделала Ирен делов. К чертовой матери ее, как вернусь из Кажмы, уволю. Эти выводы документально подтверждены? Буркнул я. Конечно, все лежит в сейфе у моей подруги. А кофе где? Раздраженно спросил я. Час назад обещала кофе и до сих пор не приготовила. Ни хрена толком сделать не можешь. И в какое место теперь ты эти выводы заткнешь? Как в какое место? Удивилась Ирен, поднося спичку к форсунке примуса. «Теперь можно запросто доказать, что под видом работы над кандидатской учительница химии запрягла влюбленного в нее школьника на производство наркоты». «Гениальный вывод!» — с сарказмом произнес я. «Но ты зря старалась. Я с легкостью выбил из Рябцева признание, и он рассказал, как производил метанофентанил. Но только химичка здесь ни при чем. Парень синтезировал наркотик ради денег. Понятно тебе?» «Я тоже так сначала думала», — ответила Ирен, ставя на огонь турку с водой. «Ты ошибаешься?» «Ну ладно», — махнул я рукой, не желая слушать глупые бредни. «Валяй дальше. Что еще разнюхала?» «На свою беду в Рябцева влюбилась девчонка, Вера Шаповалова», — продолжала Ирен, помешивая в турке деревянной палочкой. «Я разговаривала с ее родителями. Они вспомнили, как дочь однажды призналась. Все равно Сашка будет моим, а химичку я засажу в тюрьму». Выходит, девочка догадалась, что ее милый сидит на поводке у химички, а та принуждает его делать наркотик. «Ты о ком говоришь?» — перебил я Ирен. «Зачем мне нужна твоя Вера Шаповалова?» Ирен подняла на меня недоуменный взгляд. «Кирилл!» — произнесла она с укором. «Это же ключевая фигура! Вера сейчас находится в психиатрической больнице с диагнозом нервное истощение». «Знаю, ну и что?» «Я была в больнице и говорила с ее лечащим врачом. Девочка по-прежнему находится в состоянии прострации, не реагирует ни на что, не отвечает на вопросы, лежит как бревно и смотрит в потолок. Я спросила у врача, может ли это быть состоянием наркотического опьянения. Он говорит, что да, может, но наркотики ни в крови, ни в моче девочки не обнаружены. Я сразу поняла, что это аллигатор». Я сначала смотрел на Ирен искоса и скептически, но ее рассказ начинал все больше интересовать меня. Оказывается, башка у нее иногда варит. Мне, например, ни за что бы не пришло в голову говорить с родителями девочки. «Ты думаешь, химичка силой заставила ее принять наркотик?» — спросил я. «Вряд ли она сделала это силой», — ответила Ирен. «Скорее, Ольга Андреевна пригласила Шаповалову к себе на откровенный разговор и подсыпала ей метанофентанил, скажем, в чай. Родители рассказывали, что, когда девочка пришла домой, ей вдруг стало плохо. Она перестала узнавать их и попыталась выброситься из окна. Скорая увезла девочку сначала в районную больницу, а потом в психушку». Ирен замолчала, следя за коричневой пеной, которая медленно поднималась к краям турки, затем погасила огонь и осторожно вылила кофе в кружку. «Выходит, мы с Ирен шли разными путями. Я, что было естественно, сразу ухватился за физрука, ведь с него началась вся эта история. А Ирен почему-то взялась взламывать кабинет химии, а потом стала разбираться с девочкой, написавшей анонимку. Мне было непонятно, что направило ее по этому пути. Я решил выслушать Ирен до конца, а уже потом делать выводы. Я стала детально изучать личность Ольги Андреевны», — продолжала Ирен, положив передо мной несколько пакетиков с сахаром. «И выяснила, что она никогда не была замужем. А зачем ей надо было пускать слухи про богатого мужа? Чтобы как-то объяснить происхождение больших денег». «У нее средней паршивости дом и неплохая кухня», — возразил я, вскрывая пакетик и высыпая сахар в кружку. «Все это могли купить, к примеру, родители». Ирен усмехнулась. «На ней, Кирюша, висят четырехкомнатная квартира в Сочи, две роскошные иномарки и шикарный особняк в Испании. Третье лето подряд она проводит на берегу Средиземного моря». «Не ошибаешься?» «Все документально зафиксировано», — заверила Ирен. «Ты же меня знаешь. Я привыкла уважать документы и в жизни доверяю только им. Ольга Андреевна купается в роскоши, но живет в Кажме. Странно, правда? Сначала и мне казалось это странным, а потом я поняла. Нигде больше она не сможет так быстро и легко делать огромные деньги». На производстве аллигатора. Все здесь под рукой, все схвачено. Брошенный химический институт, где остались тонны химикатов, неплохо оснащенная школьная лаборатория, послушный и толковый ученик. Не ошибается ли Ирен? Мало ли откуда у нее деньги? А вдруг у нее папа крутой бизнесмен или подвалило наследство от тетки из Испании? Не пойму. Сказал я, осторожно отхлебывая горячий кофе. «Интересная кружка. Держишь ее в руках, она холодная, а кофе в ней как огонь и долго не остывает. Вернусь домой, обязательно куплю такую и уйду на неделю в горы». «Что ты не поймешь? Почему ты сразу, как приехала в Кажму, ринулась взламывать кабинет химии? А почему не тренерскую? Это что, интуиция?» Ирен посмотрела на меня такими глазами, какими смотрят собаки на маленьких детей, стоящих на четвереньках. «При чем здесь интуиция, Кирилл? Вера Шаповалова русским языком накатала кляузу на химичку. Какой в таком случае я должна была взломать кабинет, как не химии?» «Ты что-то путаешь, Ирен», — ответил я. «Девочка написала анонимку на физрука». Мы смотрели друг на друга, как два барана, которым пастух только что спилил рога. «На какого еще физрука?» — едва сдерживая раздражение, спросила Ирен и подбоченилась. «Во-первых, она написала на химичку, а во-вторых, это была не анонимка. Девочка подписалась своим именем». Я отставил кружку. Кофе вдруг показался мне нестерпимо горьким. «Ирен!» «Мы, по-видимому, говорим с тобой о разных письмах. Не знаю, о каком говоришь ты, а я говорю о том, какое нам передал Сергеич. Оно было написано от руки Веры Шаповаловой, ученицы 10 класса средней школы номер 1, города Кажма». Бред какой-то. Я молча хлопал глазами. «Оно у меня с собой», — добавила Ирен, — «и в нем нет ни слова про физрука. Покажи». Сказал я и требовательно протянул руку. Ирен расстегнула молнию, вынула из нагрудного кармана портмоне, а из него сложенный в четверо лист бумаги. Я развернул его. Это была ксерокопия с регистрационным штампом отделения милиции. До половины лист был исписан мелким ученическим почерком. «Это письмо я вижу первый раз в жизни», произнес я, чувствуя, как пот выступил у меня на лбу. «Кажется, мои потрясения еще не закончились. Где ты его взяла?» «Господи, да у себя в столе!» «Но это же ксерокопия!» «Правильно! Лешка же все вечно теряет, а потом мы, как клопы по кабинету, ползаем и ищем. Вот я на всякий случай и откатала копию. А какое же письмо я взял из папки договоры?» пробормотал я. «Знать не знаю, какое письмо ты оттуда взял», — выпалила Ирен. «Да мало ли?» «Нет, не мало ли», — резко сказал я и помахал перед лицом Ирен пальцем. «Не мало ли, моя хорошая? Это тоже было письмо из Кажмы, из школы номер 1, от ученицы 10 класса, только оно было отпечатано на принтере. И речь в нем шла о том, что физрук ее душит, как осьминог, и сексуально ее домогается». «Покажи мне это письмо». Мне хотелось треснуть себя по шее. Я его сжег. «Напрасно. Я бы тебе доказала, что это фальшивка. Ее нарочно подкинули нам в офис, чтобы сбить с толку. А оригинал вот этого», — Ирен показала пальцем на лист, который я держал, — «был только у Лешки». «Ты так думаешь?» — произнес я, не смея от стыда поднять глаза. «Ха!» — воскликнула Ирен и хлопнула себя ладонями по коленям. «Теперь мне понятно происхождение лужи в нашем офисе, которая тебя так смутила. Извини за выражение, но в тот вечер я оставила в прихожей офиса точно такую же лужу. Если зонтик прислонить к стене, то под ним вскоре образуется лужица. Значит, у нас был незваный гость, который подкинул фальшивку. Кто же это мог быть?» тот, про кого было написано в настоящем письме, то есть Ольга Андреевна. Ты почитай, почитай». Мои глаза торопливо бежали по строчкам. «Она красива, она просто обворожительна, все наши мальчишки пялятся на ее ноги, когда она ведет урок и стоит у доски, а Сашка Рябцев просто сошел с ума. Он торчит по вечерам у ее дома, надеясь увидеть ее тень на шторах. Но я не ревную, у меня достаточно терпения. С вашей помощью я надеюсь засадить эту Мегеру в тюрьму. Дело в том, что она заставляет Сашку синтезировать наркотики. Он мне как-то сам намекнул про это. Не знаю, чем она с ним за это расплачивается. Может, спит с ним, может, дает ему деньги. Да, у Сашки денег много, хотя живет он без родителей». Я не стал дочитывать до конца. В душе моей произошел обвал. Все, что я там старательно возводил, в одночасье рухнуло. Я глупец. Клюнул на приманку. Я был уверен, что главный злодей в этой истории — физрук Белоносов. «Ольга Андреевна ловко перевела огонь на физрука», — стала комментировать Ирен, видя, что я потерял дар речи. «Она проникла к нам в агентство, по-видимому, воспользовавшись Лёшкиным ключом, и подшила письмо в папку. Тебя не удивляет, почему она выбрала папку «Договоры», а не «Субботники»? Потому что она не знала, что такое субботники в нашем понимании». «Блин, Ирен, эта зеленоглазая вертихвостка, клала меня на обе лопатки. Она была права, и я сам чувствовал, как моя версия легко корректируется с учетом новых фактов. Действительно, Ольга Андреевна была совершенно уверена. Если Белоносова арестуют, то он ни словом не обмолвится про химичку, потому что на химичке висит его больная дочь, и она будет ухаживать за ней, если Белоносова надолго упекут за решетку. И в преданности Рябцева Ольга Андреевна была абсолютно уверена, потому что видела, парень потерял голову от любви. Она держала его на коротком поводке, дразня собой, и вела из него веревки. Ирен убрала чашку, поставила на ящик пустую металлическую банку из-под кофе, которую использовала как пепельницу, и закурила. Я тоже взял сигарету, хотя не курил. «Вот ты никогда не доверял мне, криминал!» — упрекнула меня Ирен, сладко затянувшись и выпустив под потолок дым. «Говорил, что Лёшка умнее, что у Лёшки есть опыт работы в милиции, а ведь он столько дров в этой кажме наломал, столько ошибок, ужас!» «О чем ты?» — спросил я. «Вот ответь мне, какого черта Лёшка, как приехал в кажму, сразу же приперся домой к химичке и показал ей письмо Шаповаловой?» «Да...» признал я. «Это он зря сделал». «Зря», — едко усмехнулась Ирен. «Эта химичка все равно, что паучья самка черная вдова, переспала с ним и отправила на тот свет. Странно, что ты еще жив остался». «Между прочим», — возразил я, чувствуя, что начинаю краснеть, — «я с ней не спал». «Ну, это ты своей жене расскажешь, если она у тебя когда-нибудь будет», — ответила Ирен, долго и старательно стряхивая пепел в банку. «Все вы, мужики, слабы на это дело. Алёшка-засранец не только обрек себя на гибель, но еще и Шаповалову. Девочка вряд ли выйдет из психушки. Удивительно, что химичка пока еще Рябцева не угробила». У меня внутри что-то болезненно сжалось. Я кинул измочаленную сигарету в банку и нервно провел рукой по волосам. «Нет, Ирен, Рябцев мертв, уже час как мертв». Ирен ахнула и шлепнула себя по щеке. Пепел с сигареты упал ей под рукав. «Да что же это делается?» — прошептала она. «Он сливал в подвале какие-то химикаты, должно быть сырье для наркотика. Началась реакция, пошел ядовитый газ, Рябцев кричал, звал на помощь, я бежал на голос, но не успел. Дверь подвала оказалась заперта снаружи на засов, я думал, что это сделал Белоносов». Ирен вдруг вскочила на ноги. «Где этот подвал? Покажи мне его». Мы подошли к окну. Ирен сорвала тряпку. Луна светила уже во всю силу, и залитая мертвенным светом территория института была видна как на ладони. Я протянул руку, показывая на разбросанные по склону небольшие пирамиды. «Я видела там химичку», — с ненавистью произнесла Ирен. незадолго до того, как ты пришел. Я думала, она просто следит за тобой. Пошли, надо что-то делать». Я знал, что надо что-то делать. Но что именно? Ирен надела куртку и погасила газовую лампу. Мы спустились по гремучей лестнице на землю. «Пора звонить Сергеичу», — сказал я, вынимая из кармана мобильник. «Сейчас у него будет ледяной душ». «Да», — отозвалась Ирен. «Пора. И к его приезду надо написать подробный отчет. У меня уже голова ничего не соображает, поэтому сделай это сама». «Конечно. Ты же знаешь, с документами я люблю работать». Мы шли к выходу. Я был пьян от усталости и изобилия информации, мозг уже потерял способность переваривать ее, и у меня началось умственное несварение. Надо было поспать хотя бы пару часов. Сергеич отозвался таким голосом, словно умер час назад. Я сказал ему, что в подвале химического института обнаружил труп десятиклассника и что все соображения по этому поводу будут подробно изложены в письменном виде к приезду следственно-оперативной группы. Сергеич отнесся к моему сообщению равнодушно. «Постарайся все свои соображения изобразить разборчивым почерком», — попросил он. «От этого будет зависеть твоя судьба». «Конечно, я понимаю. У Ирен красивый почерк. Все будет очень разборчиво». «Так с тобой еще и Ирен?» — хмыкнул Сергеич. «Ну, дюдики хреновы!» Мы вышли из института. Я мысленно поклялся, что без особой необходимости моей ноги в нем больше не будет. К школе мы подошли в 5:00 утра. Я отпер замок и открыл дверь. «Ты ляжешь на раскладушке в комнате Славы», — сказал я, — «а я вздремну в кабинете химии». «Нет», — ответила Ирен, — «я с тобой». Я не стал возражать, потому что очень устал. Когда мы приблизились к двери кабинета, я увидел, что она приоткрыта и замок взломан. Ирен о чем-то спросила меня и начала причитать. Я был спокоен, как бегемот после случки на дне озера Виктория. Несмотря на то, что дверь в лабораторию тоже была взломана. Ирен, оттолкнув меня, зашла туда и зажгла свет. «Девственная чистота», — констатировала она. «Ольга Андреевна уничтожила все улики». Я заглянул в лабораторию через плечо Ирен. Ни битого стекла, ни коробки с ампулами, ни колбы в штативе. «Страшная дама», — произнес я и, зевнув, вернулся в класс. Там я составил из табуретов ложе и лег на него в позе государственного деятеля, умершего на рабочем месте. «Значит, она готовится к обороне?» — произнесла Ирен, остановившись у темного окна. «Убрала всех, кто был причастен к производству аллигатора. Лешку угробила на мокром перевале, Шаповалову отправила в психушку, Рябцеву устроила газовую камеру, навела порядок в лаборатории, химикаты вылила в раковину. Ничего мы не докажем, Кирюша. Химичка все будет валить на Белоносова, да еще тебя заставит подтвердить, что Рябцев добровольно сознался в изготовлении наркотика». Я, соглашаясь, опрометчиво кивнул головой. С каким-то странным звуком она стукнулась о табурет, словно гиря. Ирен села за стол и придвинула табурет. Зашуршала бумага. «Нет, все же она добросовестная баба. Может быть, я ее и не уволю. Если меня не посадят за убийство Рябцева, то не уволю. Впрочем, даже если меня не посадят, то я вряд ли долго проживу, потому что мы ничего не докажем. А коль не докажем, то Ольга Андреевна останется на свободе и обязательно сделает химическую реакцию, в результате которой у меня что-нибудь где-нибудь заклинит». Или поршень в цилиндре, или мозги в черепе, или сердце в груди. «Как писать?» — спросила Ирен. «Старшему оперуполномоченному или просто капитану Случко Сергею Сергеевичу?» «Мы ничего не докажем, ничего не докажем», — крутилось у меня в голове. «Что же меня так беспокоит? Кажется, я забыл что-то очень важное. Ах да, опять про доказательства». Всякая система доказательств строится на козырях. Если они есть, то надо держать их у себя до решающего момента. А если нет? Если их нет, то надо делать вид, что они есть, то есть блефовать. Я резко поднялся с табуретов. Ирен вопросительно смотрела на меня. «Так как писать?» — спросила она. «Дочь Белоносова! Дочь Белоносова!» — бормотал я и хлопал себя по куртке в поисках мобильного телефона. «Я забыл позвонить в больницу!»